Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Челябинск. Почему мать-одиночка с тремя детьми никак не может получить свою зарплату? Псков. Кто заплатит за ремонт дома? Ростов-на-Дону. Как сохранить память о Владимире Высоцком? Находка. Родительский комитет защищает родную школу. Сочи. Настоящий отдых – это джаз. Это в первой части программы, во второй. Астрахань. Семья без стариков – это семья неполная. Ижевск. Зачем нужно хранить историю города? Саранск. Кому выгодно закрытие университетской гимназии? Томск. Почему рушатся дома? Уссолье-Сибирское. В чем соль кризиса на сользаводе? Самара. Как заработать свою первую 1000 рублей? Все это вы услышите в корреспондентском часе радио «Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Ольга Пономарева одна воспитывает троих детей и разрывается между двумя работами. В 2006 году, находясь в декретном отпуске, она нашла подработку. ООО «Зилан» занимается изданием различных справочников и каталогов. Предприятию требовался менеджер по рекламе. В обязанности Ольги входил поиск образовательных учреждений, которые на коммерческой основе желали бы поместить информацию о себе в подобном издании.
И в один прекрасный момент, 31 августа, как сейчас помню, пришедший на работу, чистый стол, мне сообщают, что я уволена. На тот момент у меня уже было трое детей, и, в общем-то, я как бы одна обеспечила своих ребятишек. Деньги мне очень нужны были. Соответственно, я их спросила, говорю, когда вы мне выплатите заработную плату? Они начали говорить, что выплатят только тогда, когда выйдет в свет только следующий справочник, над которым, допустим, вот предыдущий справочник я работала, а когда следующий выйдет, тогда они с ним рассчитаются. Но меня это не устроило, в общем-то, я обратилась в суд.
Предприятие «Зилан», которое возглавляет Евгений Миленкин, задолжало Пономаревой около 60 тысяч рублей. Суд шел с ноября 2007 по апрель 2008 года. Ни на одно из заседаний представители ответчика не явились. Все, что удалось узнать про Евгения Миленкина, то, что он работал в голландском благотворительном фонде «Спасите ребенка», а потом возглавлял благотворительный фонд «Одна семья» One Family. Где находится фирма «Зилан» сейчас и существует ли она вообще под прежним названием, неизвестно. Пономарева пыталась было попросить помощи у министра образования области Владимира Садырина, который подписывал рекомендательные письма для ООО «Зилан». С их помощью в проект привлекались образовательные учреждения. Но отклика не добилась. Нет помощи и от службы судебных приставов.
Они сменили место нахождения свое. Я приставу принесла уже новое их местонахождение. Говорю, так и так. А судебный пристав Шакирова Светлана Димовна, в общем-то, всячески пыталась отсрочить дату, так сказать, взыскания моего долга, мотивируя тем, что то она, значит, едет там на какой-то завод банкрот, то она там переезжает они, то еще что-то. В общем, в итоге, потом, когда выяснилось, что они съехали с этого места, и уже неизвестно, где они находятся. Она говорит, ну а что вы говорите, другие по 3, по 4, больше года что-то, вы что тут хотите, чтобы сразу тут вашим делом занимались? Ничего Конечно. Страшного в этом нет, все ждут, и вы типа подождите.
Пристав Светлана Шакирова отказалась дать официальный комментарий, но в неформальной беседе пояснила, что розыск имущества фирмы-должника иногда занимает довольно длительное время. К тому же, если фирма уже не существует или владельцы зарегистрировали новое юридическое лицо, то долг выплачивать уже некому. Надо снова подавать в суд и доказывать связь между старой фирмой и новой. Пока же ответчики поменяли адрес, и найти их сейчас не удается.
Они не указывают в справочнике свое местонахождение. То есть, где зарегистрирована была их контора, то есть они вот указывают этот адрес. Но, конечно, они там давно уже не находятся. Телефоны, я пробовала прозвонить телефоны, они не отвечают на эти телефоны.
Возможно, будь у Ольги больше свободного времени, она бы сдвинула этот ВОЗ с мертвой точки. Но пока никак не получается.
Дело в том, что я одна воспитываю троих детей. Я, конечно, закручена по полной программе. Я утром ухожу, вечером поздно прихожу, и выбрать время уже идти там, понимаете, там тоже приемные часы. Там нужно вот это все скорректировать со своими двумя местами работы, на которых я работала. То есть мне нужно было, допустим, отпрашиваться, еще что-то. Зарплата и так небольшая в бюджетной сфере. Там учителям, там воспитателям, в общем-то, 10 тысяч на нас четверых, это тоже, знаете, особо не деньги, и поэтому приходится еще всяко выкручиваться.
Самое неприятное – это то, что из-за инфляции с каждым днем сумма долго обесценивается. Во что она превратится, когда ответчиков, наконец, найдут? Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. Жильцы многоэтажки по улице Ижорского батальона вышли во двор на собрание. Собрание проводит старший по дому военный пенсионер Геннадий Яковлев.
Здравствуйте, соседи.
Здравствуйте.
Поясняю, у нас выделен 1 200 000, это все должно быть оплачено. Из них 5% на квартиросъемщиков. Те, которые приватизированы квартиры, а те, которые не приватизированы, будут оплачивать город.
Надо чинить обязательно крышу. Даже идут все до первого подъезда, приходим, все мокрые, все подъезды.
Какой организации доверить ремонт, решают сами жильцы. Они же следят и за качеством выполненных работ.
Люди должны знать, что относится к управлению жилым домом, где обязанности управляющей компании, а где их собственников.
Этот дом находится в ведении товарищества собственников жилья. Дом попал в программу капитального ремонта за счет средств Федерального фонда содействия реформе ЖКХ. Однако в Пскове есть достаточное количество домов, жильцы которых очень хотят и ждут капитального ремонта. Но ни одна управляющая компания не желает его обслуживать. Один из таких домов располагается на улице Белинского.
Видите, арматура, вот уже все отваливается, вот оно все сыпется.
Юрий Рослин показывает подвал дома. Это зловонное помещение фактически залито водой. Осыпающиеся стены, опасно торчащая арматура. За техобслуживание жильцы платят исправно, а вот ремонта в доме не делалось много лет.
За 10 лет не приводилось ни текущих ремонтов, ни капитальных, ничего. Значит, вследствие чего вот дом пришел в такое состояние.
Раньше дом находился в ведении одной управляющей муниципальной организации. Она обанкротилась, теперь другой. Жильцы дома безуспешно пытаются добиться капитального ремонта. Городские чиновники готовы посодействовать, но пока только в выяснении вопроса, куда делись деньги жильцов.
На вопрос, пропали или не пропали, где их искать. Кроме любых разговоров и слухов, есть реальные документы, которые как бы хранятся, и на основании анализа которых можно принимать какие-то решения.
Куда потрачены деньги, недоумевают и жители 90-квартирного дома по улице Олега Кошевого. Этот дом попал в список под капитальный ремонт. Свои 5% финансирования жильцы внесли. Получилось по 1300 рублей с жителя. Долгожданный ремонт в доме прошел. По словам подрядчика, покрыли заново крышу, замазали стыки плит, заменили ливневую канализацию. Только после этого ремонта вся вода с крыши стекает в подвал и подмывает фундамент. По словам жильцов дома, во многих квартирах теперь такой слабый напор воды, что не работает душ и не включаются стиральные машины. В акте приемки ремонта подписи жильцов были подделаны. Также обнаружилось, что вместо названной суммы на ремонт дома более 3 миллиона рублей, техзадание по ремонту было подготовлено на меньшую сумму. На вопросы, кто же урезал смету, внятного ответа никто дать не смог.
Здесь и халатность, здесь попахивает очень сильно коррупцией.
Утверждает депутат областного собрания Алексей Севастьянов, к которому обратились жители дома. Управляющая компания и подрядчик пообещали устранить недоработки, но жильцы дома не уверены в качестве дополнительных работ.
Может, видимость создадут, откачают воду, чтобы пришли, проверили, что вроде все нормально, а так нет. Ничего они делать не будут.
Между тем, первый этап адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Пскове, на котором было запланировано отремонтировать 44 дома, практически завершен. Ситуация по реализации второго этапа капремонта вызывает опасения. Затягивание сроков обусловлено разными причинами. Если в срок до 1 сентября работы не будут завершены, фонд содействия реформированию ЖКХ может просто отозвать ранее выделенные федеральные деньги. И дальнейшее участие региона в программах фонда будет под большим вопросом. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. «Не поставят мне памятник в сквере», написал однажды Владимир Высоцкий. Но ростовские поклонники его творчества решили по-другому и открыли счет в банке для пожертвований. По словам члена инициативной группы Людмилы Скворцовой.
Мы посчитали, нам нужно собрать 2 миллиона, у нас миллионный город, и если каждый включая пенсионеров и младенцев, сдадут по 2 рубля, то памятнику быть.
Судя по всему, на пересечении проспекта Театрального и Пушкинского бульвара все-таки появится новая ростовская достопримечательность – памятник Владимиру Высоцкому. Рассказывает Наталья Романенко, эксперт общественного центра массовых коммуникаций.
Владимир Высоцкий едва не стал актером Ростовского театра драмы. Его брали в местную труппу. Дело в том, что в нашем театре служила его первая жена Изольда.
Пока инициативная группа пытается осуществить масштабный проект по установке монумента на Театральном проспекте, первый памятник Высоцкому в Ростове уже открыли. В октябре 1975 года в редакции газеты «Молот» должно было состояться выступление Высоцкого. Чем запомнился тот год лично ему, вспоминает Александр Кожин, председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Для меня он не мог не запомниться, потому что 75-й год – это поступление на первый курс исторического факультета. А событием для всего города это был приезд театра на Таганке. Многие проходили, потому что не было такого особого контроля. А спектакль «10 дней», который потрясли мир, там стояли не билетеры, вместо билетеров стояли артисты театра с винтовками, на них накалывали билетики вместо пропусков. И кто сообразил, они что-то накалывали, артистам было до фонаря, театр был переполнен, потому что вплоть до того, что то, что в проходах, само собой, насидели еще и там. Буквально край сцены тоже кто-нибудь залезал. Сцена была облеплена. Такой ажиотаж был полный. И тем более был ажиотаж, связанный с Высоцким, потому что он приехал, все знали, что он дает концерты.
Но телефонный звонок из партийного комитета тот концерт в редакции отменил. Продолжает Александр Кожин.
Состоялось на санэпидемстанции, на заводе «Гранит». Были приняты оргмеры. Оргмеры, которые, то есть, собирали тех людей и из тех мест, где проводили концерты, и там, где намечали, потому что об этом стало известно, кто-то, видимо, такую информацию собирал. И какие-то серьезные выводы были приняты, так сказать, потому что пострадали люди.
И вот 25 июля, в день памяти Владимира Семеновича, его бюст появился в самом центре города. Далеко не все почитатели творчества Высоцкого в Ростове-на-Дону с одобрением относятся к тому, что его скульптуры начинают создавать одну за другой. Ирина Хансиварова, например, считает, что лучший монумент – это человеческая память.
Высоцкий был таким человеком, что, я думаю, он бы не очень был в восторге от того, что ему ставят памятников. Много, везде, на каждом углу. Мертвого любить всегда легче, чем живого. Но когда он был жив, вот тогда надо было его не поносить, не ругать. Но, тем не менее, находились люди, которые его слушали. Вот они и создали ему памятник. Это он в памяти у них остался, и песни его остались. Вот этого достаточно. Ему этого достаточно. А монументы, это, мне кажется, это кич какой-то, мода.
А Людмила Скворцова по-прежнему мечтает о новом памятнике своему кумиру.
Я бы хотела, чтобы это был не просто какая-то инсталляция, что-то там типа разорванная гитара там или что-то вот, что поставлено, например, в набережных Челнах. А я бы хотела, чтобы это был Высоцкий во весь рост, чтобы он был узнаваем, ну, как вот, например, памятник Пушкину.
Скворцова и ее единомышленники надеются, что со временем на пересечении Театрального проспекта и Пушкинского бульвара, как и у памятника Пушкину, будут назначать свидания и проводить концерты. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире «Находка», Елена Кашкарова. Так уж сложилось в «Находке», что любые неприятности, связанные с закрытием или реорганизацией образовательных учреждений, озвучиваются родителям только летом. Возможно, с точки зрения власти это и правильно. Меньше криков и родительских возмущений. Но в случае со школы номер 2 этого вряд ли удастся избежать, считает председатель родительского комитета Валерия Чех.
Нашу школу хотят сделать филиалом школы номер 24 и сделать статус 9-летней. Нас были обязаны за 2 месяца предупредить, чтобы мы были в курсе по закону об образовании. И поэтому мы считаем, что все это делается юридически неправильно. Вряд ли нам предоставят документы, потому что, чтобы перейти на статус 9-летней школы, нужна своя экспертная комиссия, в которой должны участвовать еще и представители от родительского комитета.
Возможности для защиты своей школы от посягательств местных чиновников у родителей есть.
Есть у нас Конституционный суд, ну и суд по правам человека. Что у нас еще есть? Я думаю, что наши чиновники здесь занимают чужие места. Наша школа прошла лицензирование как полная 11-летняя школа. Это во-первых. Во-вторых, по проектной своей мощности она соответствует наполняемости. То есть здесь подкопаться не к чему.
Произвол. Потому что директор нас точно поставил, что 5 лет мы, родители, можем жить спокойно.
Просто спокойно мы можем приводить сюда детей, у нас будет статус 11 классов. А сейчас нас ставят просто в такие рамки, что мы не знаем, куда деваться и что нам делать.
Что не устраивает администрацию? Я могу сказать, здесь очень большая территория. Эта территория им мозолит глаза уже который год, с 2002 года они хотят у нас отобрать территорию, то ли на новый публичный дом, или еще на что, ну не знаю.
Эту школу трясет с 2002 года. То пробовали отобрать детский клуб «Юность», то трудовые помещения для мальчиков. Два года назад школу хотели закрыть, но родители сделали все возможное, чтобы этого не случилось.
Как бы мы все родители, мы хотим, чтобы наша школа существовала, сколько она здесь существовала.
Это стресс для детей.
Конечно.
Мы сами, родители, которые здесь учились и прошли это, что 8 лет мы оканчивали, в 9-10 класс мы ходили в другую школу. Мы не прижились там за эти два года. Это подстраивается под учителей, под программу, под детей.
Программы.
Все равно тяжело. Тем более сейчас во всех школах разные программы. Это прийти отсюда в другую школу, ребенку подстроиться под детей, под коллектив учителей, а еще догонять то, что те дети уже за эти годы прошли.
Вы знаете, наша администрация нас проверяет всех на прочность. Вот именно с того времени. И я не знаю, чего они от нас ждут, что будет массовый психоз, и мы все отсюда дружно побежим. Но они этого не дождутся.
Для Радио Свобода Елена Кашкарова, Находка.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Зачем летом люди едут в Сочи? Одни отдыхать и развлекаться, другие трудиться и зарабатывать деньги, ну а третьи – получать удовольствие от своей работы и делиться этим удовольствием с другими. Тащить из Нижневартовска в Сочи вместе с плавком и полотенцем два саксофона и сына барабанщика в придачу способен лишь человек особого склада. Владимир Панфилов, известный в России джазмен, без своего музыкального инструмента в Сочи не ездит.
В Сочи без инструмента ездить нельзя. Музыканты не поймут.
Алексей Беккер из Москвы приехал без инструмента. Пианистам в этом отношении легче. Таскать за собой рояль не обязательно.
Дело в том, что я приехал отдыхать к друзьям, а друзья все музыканты. Поэтому поступило предложение просто поиграть в рамках джем-сейшена. Мне интересно общение с сочинскими музыкантами.
Для кого-то это покажется странным, но общаются гости и хозяева не только за кружкой чая. Джазмены даже на отдыхе не хотят забывать о своем призвании. Говорит саксофонист Владимир Панфилов из Нижневартовска.
Поскольку здесь есть великолепный музыкант, местные ребята, всегда с ними это традиция. Обязательно концерт, обязательно выступление. Всегда так будет. Для нас это самый настоящий отдых.
Скажи человеку любой профессии, что в отпуске он будет заниматься тем же, чем занимается круглый год, причем делать это добровольно и с удовольствием, тебя могут поднять на смех. Нет такой работы, о которой нельзя было бы забыть хотя бы на месяц, считает подавляющее большинство граждан. Оказывается, есть. И вот что думает по этому поводу сочинский джазовый пианист Сергей Кокорин.
Джазовая музыка имеет в себе всем известную деталь, как импровизацию. И каждый джазовый музыкант, способный импровизировать, ему всегда это делать интересно.
Заниматься импровизацией в летнем Сочи стало не только правилом хорошего тона, но и традицией для многих российских джазменов, как, например, для саксофониста Владимира Панфилова. Он возглавляет Нижневартовский джаз-оркестр, выступает с сольными проектами, играет с гастролирующими музыкантами. Или Алексей Беккер из Москвы. Сегодня он один из лучших джазовых пианистов.
Каждый раз я каждый год приезжаю, стараюсь не пропускать. Постоянно здесь появляются музыканты, то есть постоянное общение, постоянные знакомства какие-то происходят. Это очень интересно, потому что со всей России, в принципе, приезжают музыканты джазовые. Происходит общение.
Все они, джазовые музыканты из других городов России, перезнакомились со своими сочинскими коллегами во время концертов и фестивалей, проходивших как на курорте, так и в других городах России. Джазовая музыка связала их дружбой крепко и надолго. Вот уже не первый год москвичи, нижневартовцы, мурманчане и питерцы, те, кто играет джаз, едут в Сочи импровизировать и выступать для слушателей, отдыхать и общаться. Едут только по одному им знакомому адресу. Дом сочинского музыканта, контрабасиста Сергея Землянухина – летом превращается в отель. С одним лишь отличием. За постой здесь денег не берут. Все курортные радости, море, поездки, экскурсии бесплатно. Вот и едут к нему друзья-музыканты. Продолжается это уже не первый год. Рассказывает Сергей Кокорин, пианист из Сочи.
К Сереже Зеленухину приезжает ведущий музыкант нашей страны из Москвы, из Питера, из Сибири, с Урала. И каждый год во время своих отпусков мы в разных местах каждый год в это летнее время какие-то осуществляем проектики джазовой музыки, которые не приготовлены аранжировочно, композиционно, они сессионного плана. Поэтому из года в год эта форма сотрудничества сама сформировалась жизнью. И Сергею Зеленухину пришла такая мысль создать сейшн-клуб, куда будут приезжать ведущие музыканты. Поскольку музыканты эти уже привыкли приезжать и уже сдружились годами, и уже приезжают отдохнуть на море, ну и вместе с нашими музыкантами сочинскими поиграть сейшны или какие-то проекты.
Для Сочи идея подобного неформального объединения должна прийтись кстати. На курорте есть муниципальный джаз-оркестр, училище искусства и джазовое отделение при нем. В город приезжает с концертами джазовые солисты и коллективы, а каждые два года проходит международный джаз-фестиваль «Black Sea». Однако сказать, что этот жанр прочно занял свое место в музыкальной жизни курорта, можно лишь с большой натяжкой. Нет заинтересованности и должной поддержки со стороны городских властей, нет грамотных администраторов, которые взялись бы за продвижение джазовой музыки, а значит, невостребованными остаются профессиональные сочинские музыканты, играющие джаз. Сейшн-клуб, по замыслу его организаторов, должен снять существующие проблемы, рассказывает контрабасист Сергей Землянухин.
Сейшн-клуб – это такая форма, которая в джазовой музыке собирает вокруг себя много музыкантов, потому что, в общем-то, джазовая музыка – это и есть импровизация. А импровизация, конечно, проявляет себя человек именно на сейшнах. Задача этого клуба – собрать всех любителей, кто хочет импровизировать, кто может, и дать им возможность высказаться на инструментах, поговорить, поиграть. На самом деле, это не новая форма, потому что уже, наверное, лет 10, как в город Сочи приезжают музыканты, непосредственно ко мне в гости, и под этой маркой мы их всех вместе объединяем и стараемся сделать какие-то проекты. Я думаю, под этим названием Session Club объединить наших музыкантов, дать им возможность поиграть на сцене с другими музыкантами, объединить вокруг себя не только приезжих музыкантов, но и в частности сочинцев.
О том, зачем им это надо, во время отпуска сидеть в репетиционном зале, когда за его окнами южное солнце и черное море, участники сочинского сейшн-клуба Сергея Землянухина ответили, не задумываясь. Приходите на концерт и все поймете. Геннадий Шлях, для Радио Свобода, Сочи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Главные новости коротко. На Колыме следователи приступили к работе на месте катастрофы самолета Ан-12, жертвами которой стали 11 человек. Ранее работавшие там спасатели вернулись в Магадан. В Дагестане этой ночью убит начальник пожарной части райцентра Бабаюрт. Обвинение в причастности к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского предъявлено стрелочником, а не организатором преступления, считает в фонде, где работал Магнитский. В центре Москвы задержано около 30 участников несанкционированной акции «День гнева», в том числе координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин. В Туркмении около 40 человек приговорены к разным срокам заключения по делу о взрывах на складах боеприпасов в городе Абадан 7 июля. Глава Всемирного банка Роберт Зелик предвидит новые опасности для мировой экономики. Совет Безопасности ООН в ближайший четверг вновь обсудит ситуацию в Сирии. Бывший шеф нью-йоркской полиции Билл Браттон проконсультирует британских коллег по вопросам борьбы с организованной уличной преступностью. В Северном море, в 180 километрах от побережья Шотландии, на одной из нефтяных скважин, разрабатываемых компанией Shell, произошла утечка нефти. В США идентифицированы останки 30 американских военнослужащих, погибших в афганской провинции Вардак при крушении вертолета неделю назад. В Германии сегодня отмечают 50-летие возведения Берлинской стены. В Бахрейне крупнейшая шиитская оппозиционная партия Аль-Вефак заявила о бойкоте дополнительных выборов в парламент. Йеменское отделение Аль-Каиды пытается произвести рицин, яд, малая доза которого смертельно опасна для человека. Об этом сообщает сегодня газета «Нью-Йорк Таймс».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире «Астрахань», Галина Маркина. Сегодня многие люди испытывают чувство одиночества по разным причинам. Особенно тяжело приходится людям преклонного возраста. Ведь им не только не с кем поговорить, что для пожилых крайне важно. Случается, без преувеличений, кружку воды некому поднести. Так произошло с астраханкой Рушани Абдулаевой. За 79 лет своей жизни она многое вынесла. Рано овдовела, на руках остались трое сыновей. Чтобы поставить их на ноги, работала от рассвета до заката. Кем только не была, вспоминает женщина.
Везде работал, под током работал, доярком работал, атар-матар смотрели, на бакшу, арбуз, везде.
Но кроме тяжелых заболеваний, никакого другого богатства не нажила. За каждодневными изнурительными работами, казалось, старость наступит не скоро. Но время шло, дети выросли, женились, и остался теперь уже пожилой человек один на один со своими болячками. Прибавьте к этому все бытовые неудобства, которые до сих пор испытывают сельские жители. На помощь пришла дочь близких знакомых Альфия Асфандиярова.
Она из села Курченко, и мы раньше туда ездили, родители общались с ней, и мы вот так ее знаем. И потом я услышала, что она одна живет, и решила взять ее в свою семью. Говорю, что я одна с детем, она одна.
В тот год обе женщины потеряли родных. Одна похоронила сына, а другая – родителей. Несчастье сблизило их. И с того момента прошло почти 10 лет. Получается так, что новая семья образовалась задолго до того, как областное правительство приняло программу о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов. Заместитель главы регионального Минсоцразвития труда Людмила Тихонова отмечает, что сама жизнь подсказала такую форму поддержки одиноких пожилых людей.
Сегодня 9 семей в 6 районах обслуживают пожилых людей. 3 семьи еще на подходе в 2 районах. Поэтому мы считаем, что это дело пошло с нарастающей. Но из тех вот 6 районов, которые сегодня уже имеют эти семьи, один только советский район из города.
Тому, что сельские районы активно участвуют в этой программе, есть объяснение. Работу найти в селе трудно. Часто бывает, что кто-то в семье сидит дома, хлопочет по хозяйству и регулярно присматривает за одинокой, проживающей по соседству бабушкой. Горожане вряд ли откажутся от работы, а вот жительница села Альфии Асфандиярвой несколько лет назад пришлось это сделать ради пожилого человека. Однако теперь, согласно программе о приемной семье для пожилых, Альфия вновь устроилась на работу. Теперь она социальный работник.
Вот спасибо этой программе можно вот так вот оформиться и зарплату получать, и за бабушкой ухаживать. Удобно очень. Хорошо, мне нравится.
Размер зарплаты 4300 рублей. Плюс в семейный кошелек бабушка на законных основаниях отдает 75% своей пенсии. Поэтому программу о приемной семье для пожилых людей можно рассматривать как содействие занятости населения в кризисный период, заметила Людмила Тихонова.
Это тоже соцпакет, который человек, устраиваясь на работу, приобретает. Это тоже важная сторона вопроса.
Вот какой пример привела директор комплексного центра социального обслуживания населения Наримановского района области Валентина Матвеева.
На рассмотрение у нас вторая семья создана в поселке Буруны. Там у нас бабушка находилась на социальном обслуживании. К ней приходил социальный работник, ухаживал за ней. Но у нее очень тяжелая форма сахарного диабета, при котором она уже ходить не может и ослепла. Она не может сама ни готовить, ни ухаживать за собой. И социальный работник приносил из дома пищу ей. Основную часть времени уделяли соседи. Соседи были хорошие, бывшие учительницы. И у нее проживает дочь с ребенком, которая тоже работала учителем. И в настоящее время в связи с кризисом адресом. Она вынуждена, безработная была, стояла на бирже труда. У нее своя квартира отдельная, двухкомнатная. И вот эта вот девушка приходила постоянно к этой бабушке. И вот она изъявила желание взять ее в свою семью, и бабушка поддержала ее. Радует, что, понимая всю сложность своего существования, она сразу пошла к ней. У нас по закону именно пожилой человек должен идти в приемную семью социального работника.
Конечно, решение перейти в чужой дом многим пожилым людям дается нелегко, а кто-то, напротив, с удовольствием переселяется. В большинстве случаев это те, у кого жилье совсем ветхое или без удобств. В министерство регулярно поступают предложения по усовершенствованию программы. Например, предлагают вариант, где опекун переселяется к своему подопечному. Но чтобы оградить пожилого человека от каких-либо конфликтов и неприятностей из-за имущественных вопросов, такие предложения сразу отметаются. Во всяком случае, в ряде регионов, где уже давно действует программа, такой практики нет. Социальные работники раз в месяц навещают приемные семьи. К счастью, отрицательных примеров нет, поскольку эти семьи созданы давно, просто оформили свои отношения недавно. В семье Асфандияровых для бабушки созданы все условия. Отдельная комната, все удобства рядом, телевизор, необходимый уход и внимание Альфии.
У нас по-татарски говорят, где есть старый человек, там есть берекет. Достаток, спокойствие, мир.
Недавно региональное Минсоцразвитие провело анкетирование, по итогам которого выяснилось, что более 150 пожилых людей хотят быть принятыми в семью. Но, скорее всего, число желающих обрести родных гораздо больше. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Ветреным днем в середине июля мне довелось совершить длительную прогулку вдоль развороченной набережной Ижевского пруда. Превращенная в громадную стройку, набережная, по мысли президента Удмуртии Александра Волкова, должна стать как в Ницце, где он побывал несколько лет назад. В 2010 году Ижевск будет отмечать 250-летие со дня основания, поэтому за набережную взялись всерьез. Настолько, что это грозит сносом целому ряду памятников истории и культуры. Мой гид в этом путешествии в прошлое, историк и краевед Игорь Кобзев, большой знаток ижевской старины. Отправной точкой стало здание 40-х годов 19 века «Ложевое сушило», стоящее на охране государства. Комплекс зданий ижевских заводов характерен тем, что промышленные объекты здесь строили в высоком стиле, а главный корпус ижевского оружейного завода с башней является памятником федерального значения. Игорь Кобзев цитирует свое письмо в адрес министра культуры Удмуртии.
Я написал письмо министру. В настоящее время на верхней набережной Ижевского пруда, в севернее генеральского дома, идет погром памятника истории и культуры Лужевого Сушила. 1846 год, поздний классицизм. У Лужевого Сушила оружейного завода разобрана крыша, оголены кирпичные столбы, старинные кладки. К обезглавленному памятнику привезены новые кирпичи, видимо, для надстройки второго этажа. Прошу срочно приостановить погром памятника истории и культуры 19 века и разобраться в причинах вандализма.
Спустившись по крутому склону от генеральского дома, резиденции военного начальства до революции и чрезвычайки в годы гражданской войны, мы подошли к комплексу зданий второй половины 19 века. Это пивной завод купца Бодолева. Игорь Кобзев считает, что отмена крепостного права пагубно сказалась на нравах населения Ижевского завода, и строительство пивзавода в непосредственной близи к дворянскому кварталу для историка показатель удручающий.
До 64 года нельзя было курить на улицах, запрещено было. Могли пороть перед колонной, здесь вот тюрьмы были, и нельзя было пороть, только кафтанчиков. А потом свобода появилась, потом появились мертво пьяные поперек улиц.
Когда мы миновали тело плотины, дав в 1760 году начало железоделательному заводу на реке Иж, как раз было время, когда современные рабочие после окончания смены шли с проходных, прикладываясь на ходу к пивным бутылкам. И рассказ историка точно лег на нынешнюю ситуацию.
Через здание проходили каналы, и они впадали в Шлюзовой залив. Шлюзовой залив на старых планах, там несколько даже островов было.
Это все шпионаж?
Да, да.
Ну-ка, мужики, шпионату.
Когда я здесь приходил с фотоаппаратом, хотя я завод потом не снимал.
Они завод
несколько раз приезжали эти самые с автоматами, меня брали. Часа два-три, потому что я без паспорта ходил. Но никто не обращает внимания, когда ты вот с пивом идешь, это все можно, это нормально. Да. Ты портишь там, кидаешь бутылки, мочишься. Меня арестовывали еще перед арсеналом, я помню. Я снимал арсенал, не президентский дворец.
На этот раз нас не стали задерживать. Даже несколько снимков мне удалось сделать. Дореволюционная кирпичная кладка на стене шлюза была неизвестно кем под навлечением. вина и, конечно, без участия реставраторов. А бдительные рабочие, потеряв к нам интерес, стали подниматься по так называемой немецкой лестнице.
Дальше следующее, рядом здесь, так называемая немецкая лестница, вот чугунная. Мы сейчас пойдем по ней. Она построена была немцами пленными после войны, поэтому так ее и называют. Очень важно, что она чугунная. Так вот, Волков хотел здесь сделать мраморную. С ним поговорили и оставили чугунную. Могли уничтожить и все. Исторически ведь она чугунная лестница. И вообще чугунных здесь очень много было. Сооружений, там лестниц и прочее. Просто это в стилистику завода входит. В том числе чугунным, а не гранитным, был Михайловский столб 1852 года. Ангел там бронзовый, а сама она была чугунная, не гранитная. А ее сделали гранитной. И надпись на ней тоже не историческая. А историческая надпись была другая. Незабвенному генерал-фельдцехмейстеру признательные подчиненные. Видимо, не понравилось. Генерал-фельдцехмейстер – это глава военной промышленности России. Это великий князь Михаил Павлович. Он же умер в 1952 году и поставили. Но ведь это история. Нельзя что-то придумывать, какую-то другую табличку.
Вот и беседки-ротонды 1936 года постройки в результате реконструкции набережной и Живчане уже не досчитались. Была она деревянная, легкая и изящная, а вернуть обещают помпезную, мраморную. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Число 13 может стать поистине несчастливым для одного из лучших учебных заведений Мордовии – Саранской многопрофильной гимназии, в которой проходили обучение несколько десятков старшеклассников со всей Мордовии. Учебное заведение на 13-м году своего существования на грани закрытия. Будет точнее сказать, что оно фактически уже закрыто, однако и педагоги, и дети, и их родители все-таки надеются на то, что гимназия продолжит работать.
Все, в общем-то, у нас готово. Посмотрите, все чистенько, все аккуратно. Все работает.
Директор гимназии Александр Голанов показывает одну из комнат на втором этаже здания гимназии. Это спальня. Да, уникальность этого учебного заведения в том, что здесь, в Саранске, учатся ребята не только из столичного города, но и подающие надежды ученики из районов Мордовии. Причем не только учатся, но и живут. Создана была Саранская многопрофильная гимназия в 1996 году при Мордовском государственном университете, и перед ней стояла задача собирать здесь юные таланты со всей республики. Публики, чтобы готовить их к поступлению в ВУЗ. Задача эта учебное заведение успешно справлялась. Однако потом, так как дает оно все-таки среднее образование, то поменялся учредитель. Им стало Министерство образования Республики. При этом здание гимназии продолжало принадлежать университету. Руководство ВУЗа не скрывало и не скрывает своей заинтересованности в существовании такого учебного заведения. Действительно, уровень подготовки ребят, а они учатся здесь 2 года, 10-11 класс, гораздо выше, чем в других школах, лицеях и гимназиях региона. Преподавание ведут здесь не только обычные учителя, но и ученые МГУ. В этом году университет решил сделать в здании ремонт, о чем и уведомил директора гимназии Александра Голанова.
Университет официально, а это университетское здание, 22-й корпус, мне присылает письмо о том, что просит освободить здание, потому что здесь будет капитальный ремонт. Я обращаю внимание, что университет не ставит вопрос о том, чтобы совсем покинуть здание. Просто находиться безопасно, потому что университет будет проводить капитальный ремонт.
Аналогичное уведомление получило и Республиканское министерство образования, которое отреагировало весьма своеобразно. Направило письмо директору гимназии, прием новых учеников на новый учебный год не производить.
Отсутствие учеников – это фактически закрытие гимназии. Это фактически закрытие образовательного учреждения. Это все.
В январе 2008 года министром образования Мордовии была назначена Наталья Юткина, руководившая до этого одним из средних специальных учебных заведений Саранска. По мнению некоторых педагогов, проводимая ей политика во многом похожа на действия своеобразного конкурсного управляющего на обанкротившемся предприятии. Нужно ликвидировать. Причина для такого мнения есть. Количество закрытых при Юткиной учебных заведений в Мордовии исчисляется десятками. Объясняется это необходимостью оптимизации системы образования. Только в этом году в республике планируют закрыть около 40 школ. Ликвидации подвергнутся районные и сельские образовательные учреждения, но в их числе и городская, Саранская многопрофильная гимназия. Вообще, школы в Мордовии прекращают работу по нескольким причинам. Самая распространенная – нехватка учеников. И если это может быть характерно для сельских школ, то в Саранской-то гимназии проблем таких вообще нет. Родители пытались пообщаться с министром.
Мы ходили на прием к министру образования Кьюткиной, но у меня сложилось такое впечатление, что она только за ликвидацию гимназии.
Единственная уступка, на которую пошла министр образования Мордовии, она разрешила получить гимназическое образование тем, кто в этом году заканчивает 11 класс. А в качестве места для занятий гимназистам предложена аудитория одного из ПТУ, расположенного в микрорайоне на самой окраине Саранска. Однако родители учеников считают, что там нормальных условий ни для проживания их детей, ни для учебы нет. Вот что рассказала мне мама гимназиста Светлана Залукова, которая вместе с другими родителями пришла на встречу с директором закрываемого учебного заведения.
Не то, что мы вот там спротив или здесь, или нигде. Если будет предложен вариант, где дети могут и обучаться, и проживать, никто возражать не будет, я думаю, из родителей, да, из педагогов.
И педагоги, и родители гимназистов уверены, закрытие гимназии не просто желание оптимизировать систему образования в Мордовии. А директор Александр Голанов теряется в догадках.
Я не знаю, кому мы перешли дорогу.
Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Томск. Мелани Бачина. Дом на Пушкина 5, где накануне произошло обрушение, в списке аварийных не числился, хотя в марте этого года в деревянной двухэтажке произошел пожар. Городские власти тогда пообещали выделить деньги на ремонт, но так и не выделили. Потолочное перекрытие рухнуло в квартире второго этажа рано утром. 32-летний Николай Николаев погиб на месте. Остальные жители успели выскочить на улицу. Рассказывает хозяйка квартиры, в которой произошло обрушение, Светлана Субуханкулова.
Для меня это, честно сказать, было неожиданно. Я думала, что все равно эта балка, вот она там, конечно, была, но таких, чтобы вот там трещало, скрипело как-то заранее, что-то ходуном ходило, там этого не было. Оно, конечно, к этому шло, давно шло. Эта стена отходила, и ее было видно, что она отходит. Сразу после пожара бы начали, они бы это увидели, к тому же угрожает что-то.
К месту происшествия стянули силы МЧС, скорой, Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Томской области, представителей УВД и мэрии. Жителей дома, а среди них трое маленьких детей и одна беременная женщина, эвакуировали. Теперь комиссии предстоит решить, что делать с домом – разбирать или ремонтировать. Сами жильцы уверены, их дом для жизни уже не пригоден.
Тревогу по поводу этого мы били уже давным-давно. Это где-то в 98-97 год, где-то вот плюс-минус вот эти вот годы. Комиссия приходила. Ну, бумажки у меня, конечно, никакой не осталось. Сказали, все нормально, все хорошо.
Но вот дом ваш в списке аварийных не значился.
Ну, вот они пришли, посмотрели, сказали, еще 100 лет простоит и отвяжись.
Ну, то есть вот вы уверены, что вот капитальный ремонт вашему дому не поможет?
Там труха, там самая натуральная труха, брус. Куда ни тыкни, там пальцем все проткнуть можно. Ну, какой там, о каком там ремонте может?
После обрушения дома выяснилось, что трагедии можно было избежать. Решение о выделении денег на ремонт после пожара было принято еще весной, но распоряжение мэр подписал только в июне. Приступи строители к ремонту раньше, наверняка выяснили бы, что перекрытия сгнили. Но из-за бюрократической проволочки документы ходили по кабинетам чиновников почти полгода. Ремонт в доме на Пушкина так и не начался, говорит первый заместитель мэра Томска Евгений Паршута.
Есть некий брак работы чиновников. Неправильно подготовленные документы, несогласованные действия департаментов. И вот вчера я провел экстренное совещание с главами районов, на котором поставил задачу. Максимум 20 дней. Всех вхождения, всех документов. Начиная с подготовки паспорта и заканчивая выделением денег. Если в 20 дней не уложились, значит кто-то должен быть наказан. Уволен. Расстрелян, еще какая-то форма наказания.
Ситуация с аварийным и ветхим жильем в Томске с каждым годом усугубляется, признается заммэра Паршута. По официальной статистике, аварийными и подлежащими сносу признан 131 дом. Но реальные цифры в разы больше. По оценке некоторых экспертов, в Томске насчитывается почти 1000 ветхих и аварийных домов, где проживают около 7000 семей. Мэрия только теперь решила проинспектировать все дома и составить список самых опасных.
Обрушения, они будут, но опасность для жизни людей нужно свести к минимуму. У нас нет сегодня жилья, куда можно этих жителей расселять. К сожалению, ни социального, ни арендного, ни жилья малой площади.
Жители обрушившегося дома на Пушкина 5 сейчас расселили в так называемый маневренный фонд. Но многие недовольны тем, что им предложила власть. Люди опасаются перспективы остаться во временном жилье навсегда. Поэтому решили отстаивать свои права и выйти на пикет. Они рассчитывают, что к их акции протеста присоединятся все жители ветхих и аварийных домов в Томска. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В эфире Иркутская область, Екатерина Вертинская. При Ангаре рискуют остаться без собственной соли, а сотрудники двух предприятий по добыче и переработке этого сырья без работы. В городе Усолье-Сибирской действует комбинат «Сибсоль». Предприятие не градообразующее, но тем не менее устроиться на работу его сокращенные сотрудники не могут. С мая люди стоят на очереди в центре занятости. Большая часть тех, кто остался работать на предприятии, находятся в полном неведении, что будет с заводом дальше. С марта этого года, когда сменился собственник комбината, новое руководство ни разу не проводило собрание с сотрудниками. Рядовые рабочие не знают директорат в лицо. Но и для тех, кто занимает руководящие посты и находится ближе к высокому начальству, будущее Сибсоли тоже не ясно. С одной стороны, им говорят о модернизации производства, с другой проводят сокращение работников. О ситуации на комбинате нам рассказала Людмила. Имя вымышленное. Женщина в данный момент работает на предприятии, а потому просила имени и должности своей не называть.
Там только раз у нас сократили, что человек всего оставили. Мы строительный участок тоже всех сократили. До 13 числа работают. Люди уходят. Дальше сказали, опять будут за другие цеха еще обратно сокращать. Автобусы отменили у нас, теперь нас никто не возит на работу. Сами все забираются. Еще хотят перевести народ, короче. 8-часовой рабочий день, график трехсменный. Там вообще до 12 ночи смены. Идут люди сейчас вообще все в панике. Как добираться, как будут ходить, никто нас ничего не слушает.
По словам Людмилы, если раньше за смену они выпускали 250 тонн соли, то теперь только 70. Новое руководство дало распоряжение – соль грузить только в вагоны. Куда она уходит, никто из старых работников завода не знает. А на машины отпускать продукцию им категорически запретили. Как следствие, без соли остались крупные пищевые предприятия региона. В их числе Иркутский хлебозавод. 15 лет они покупали солевой рассол в Усолье. С мая поставки прекратились. Новое руководство комбината переадресовывает все вопросы в Оренбург, в компанию «Руссоль Трейдинг», которая купила «Сибсоль», но там молчат. У чиновников, предпринимателей и рядовых иркутян складывается мнение, что комбинат просто хотят закрыть. Но как не допустить этого, говорит генеральный директор Иркутского хлебозавода Сергей Каракич.
Я думаю, что нужно таким образом поступать, чтобы предприятие это осталось или в собственности государства, все-таки даже акционировавшись, либо собственник должен быть социально ориентированным. Мы сегодня говорим о развитии малого и среднего предпринимательства. Мы сегодня говорим о развитии мелкого бизнеса. И мы говорим о том, надо вложить деньги, надо развивать. Да здесь ничего вкладывать надо, надо сохранять то, что было.
Сами комбинатовцы, находясь в неведении, никаких действий, чтобы прояснить ситуацию, высказать новому собственнику свое недовольство, не предпринимают.
До конца.
Решить проблему пытаются чиновники Министерства сельского хозяйства Иркутской области, но пока безрезультатно. Руководство и собственники комбината отказываются с ними общаться. В таком же положении, как комбинат «Сибсоль», может оказаться и второй солерудник при Ангаре – Терецкий. Предприятие находится в тяжелой ситуации, и его акции выставлены на торги. Единственным претендентом на его покупку была все та же оренбургская компания «Руссоль Трейдинг», но сделки не состоялось. Эксперты уверены, что поведение собственника усольского солезавода может говорить только об одном – комбинат хотят закрыть. Есть опасения, что то же самое произойдет и с турецким солерудником, когда его все-таки купят. Тогда сотни безработных будут искать, куда бы трудоустроиться, а сотни тысяч жителей Приангарья – покупать оренбургскую соль. Для Радио Свобода, Екатерина Вертинская, Иркутская область.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Вопрос, чем занять себя летом, самарские школьники решают по-разному. Подростки из обеспеченных семей вместе с родителями отдыхают на курортах и турбазах. Дети простых самарцев предпочитают днями загорать на пляже или играть с друзьями в футбол в родном дворе. Устраиваться на время каникул на работу, чтобы провести лето с пользой, заработав деньги на карманные расходы, подростки не спешат. Школьники признаются, что их не устраивает предлагаемые службой трудоустройства вакансии. Действительно, как рассказали в Самарском центре занятости, школьникам предлагают поработать летом, озеленителями, садоводами и дворниками, расклещиками плакатов и офисными работниками. Однако не все школьники игнорируют подработку во время летних каникул. Самарская семиклассница Оля Иванова из обеспеченной семьи. Родители девочки занимаются бизнесом и, несмотря на экономический кризис, предлагали дочери летом поехать отдыхать на престижный черноморский курорт. Однако Оля решила, что летом самостоятельно заработает деньги на карманные расходы. Узнав от одноклассников, что государственная служба занятости предлагает вакансии дворников, школьница в поисках работы пошла в частную биржу труда.
Во-первых, много свободного времени летом, а во-вторых, хотелось свои деньги иметь и менее зависимо от родителей быть. Я работала озеленителем и помощником специалиста. Мне очень понравилось работать, так как работала я с утра и до обеда. И получила достаточно большие деньги.
Несмотря на разговоры об экономическом кризисе, школьница довольно легко нашла работу. А вот собрать нужные для трудоустройства справки из-за бюрократизма местных чиновников было действительно непросто. Оля Иванова продолжает.
Сложно было документы собирать. Там 3 копии паспорта было. Самое сложное было медицинская справка 086 форма. Потом было разрешение от родителей тоже было. Потом там 8 документов, нужно было 8-9 документов.
Если родители скептически отнеслись к заработанным дочкой за месяц 2000 рублей, то бабушка Маргарита Васильевна была рада, что внучка сама узнала, что такое работа.
Обязательно надо, чтобы ребенок уже понимал, что такое работа, потому что в скором времени придется выбирать по свою профессию, поэтому она уже должна будет очень четко иметь представление, с чем она сама хочет работать.
Может, от лишения детства?
Да ну что, это было бы очень смешно. Ее же никто не заставлял, это ее личное желание было. Абсолютно. Это все дело добровольно. Первый раз я на нее смотрела, это ребенок, которого возили не на машине, а который сам передвигался, сам решал, сам принимал решения. То есть это уже совершенно взрослый человек. Я считаю, что пошло моей внучке на пользу, не только внучке, а всему семейству. Они увидели, конечно, они увидели совершенно взрослого, самостоятельного человека.
Будущим летом Оля Иванова хочет снова устроиться на работу, чтобы заработать деньги на карманные расходы.
Вас устраивают помощником, например, в какую-нибудь там фирму или учреждение, ты там вы помогаете людям.
Кстати, заработанные за лето деньги школьница уже потратила, купив книги про Гарри Поттера. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.